подкасти Радіо Свобода.
Яким буде вирок былому бойцу эскадрона смерти у справе знікнення опонента у Лукашенки? Ці стане суд у Швейцарии о політичних злочинствах у Беларуси початком далейшего криминального переследу отказных за забойствы? Наша тема дня. І наші гості – правоохоронці «Весни» Павел Сапелка і былая політзневолена Наталя Херши, які два дні присутнішали на судовому процесі над экс-спецназовцем Юрием Гараўскім у Швейцарії. Судове посідження скончене, вердикт стане відомий на наступному тижні у письмовій формі. Павел, Наталя, добрий день.
Вітаю.
Здравствуйте.
Дякую великі, что вы смогли прийти на наш эфир літерально праз некалькі годин после завершения судового процесу. У Швейцарии, я нагадаю, 19 и 20 вересня ішов суд над былым бойцом Сахру Юрием Гараўскім, який, попросивши притулок у Швейцарии, признался у дотичности до викрадання и забойства позиційних політиків конца 90-х годов. Було у міністра МУС Юрия Захаренки, старшині ЦВК Віктора Гончара, бізнесовця Анатолія Красовського. Павел, моє перше питання вам. Подчас суду вы сказали в интервью «Новому часу», что процесс Гараўскага мае без перебольшивания историчное значение. Патлумашьте, калі ласка.
Мое мнение было немножко изменчивым, и я иногда считал, что это исторический процесс. Иногда я говорил о том, что это только шаг к по-настоящему историческому процессу, который будет вестись в отношении тех, кто сейчас у власти в Беларуси. Но да, это исторический процесс, это процесс, который впервые, в котором впервые рассматривается обвинение против человека, причастного к исчезновению людей в Беларуси.
Наталья, чему вам важно было присутствовать на этом процессе?
Ну, для меня это было важно так же, как и для любого другого белоруса присутствовать на этом процессе, тем более, что этот процесс проходил совсем недалеко от меня, того места, где я живу, и я приняла решение себя также предложить в качестве судебной художницы в этом процессе. И с очень интересными, так сказать, результатами у меня получилось это дело. Мне было очень интересно, конечно, принять участие и вообще, безусловно, узнать, как проходят швейцарские эти дела в швейцарских судах. Мне тоже было интересно знать.
Наталья, я попрошу вас, коли магчыма, поделиться некоторыми малюнками, которые вы сделали с процессу. С Радио Свобода мы бы их с вашего дозволу опубликовали на нашем сайте. Ти можно было бы это сделать?
Можно было, у меня сейчас с собой нету папки, где они лежат. У меня есть только один рисунок, который я нарисовала.
А можете его зараз перед камерой? Можете перед камерой его показать, коли он у вас под руками?
Я могу его показать, но вы не имеете права его опубликовать, потому что он уже как бы в владении, так сказать. Угу. Это как бы
просто
рисунок
на заказ был.
Я просто покажу, да, вот. Вот.
Это Юрий Гараўскі, так?
Да, это Юрий Гараўскі. Я хочу сказать, честно говоря, ну, я как перфекционистка, я не очень довольна этим рисунком, но суть даже не в том, как оно получилось, а энергия, какая излучает этот рисунок, потому как, представляете, я участвовала как художница, и для меня важно было то, что я чувствую, отобразить на листе бумаги, да, и в то же время информация, которую я слышала, она входила, то есть, в уши, да, и моя рука работала сама по себе, и все это вместе было переплетено, и это очень интересно, вот это вот черное фон для меня очень интересно. И небольшие такие светлые места на его лице, это мне вот о чем-то напоминает и говорит, да, то есть какие-то чувства у меня вызывает этот рисунок.
Вот с того, что я побачила, Наталя, говорит. Я бачу, что он напруженный, он крыху схилился, это значит, что он, отчувая себе, ну, не вельми добра. Вот як би ви почуття, якое вот у гэты момент ён адчувае, характеризовали?
Я не знаю, был ли, связано ли его вот это вот такое состояние с тем, что он это духовно переживает как-то, я вот здесь вот, честно говоря, сомневаюсь. А физически ему было тоже проблематично долгое время сидеть на одном месте, и он иногда вставал. То есть это я вполне допускаю, да. Ну, в общем, я допускаю все, но так как мне показалось, что для него это было, ну, как необходимый процесс, да, но он наверняка довольно-таки уверен в своем положении, в том, что, естественно, он не будет выслан из, в Беларусь. И... Но я, честно сказать, я не почувствовала вот этого искреннего духовного... духовного осознания того, что он сделал, да? То есть у меня такое ощущение, вот его показания, они все были на тему... Ну, во-первых, он очень отходил от своих показаний, говорил, когда они были зачитаны, что это ошибка переводчика, пользовался этим моментом. И для меня это был один из показателей, да, человек как бы старается, ну, как сказать, не обелить себя, а выдать... только столько информации, сколько этого достаточно, да, то есть от чистого сердца, ну, мне так показалось, да.
Дякую, дякую, Наталья.
Чистого раскаяния я не
хочу. Я еще с вами про это поговорю, я хотела вельми важное питание Павлу Сапелку задать, про то, как рыхтовался этот суд, как он был инициаван, и он отбылся, насколько я ведаю, дякуючи в том лику намаганням правоборонцев, юристов правоборонного центра «Весна». Могли бы вы рассказать, как это было, насколько это был складанный процесс, сколько часу он занял?
После того, как стала известна информация о нахождении Горавского в Западной Европе, «Весна» совместно с организацией, международной организацией Федерации за права человека, ФИДАШ, и Trial International провели работу, и Trial International установила нахождение, местонахождение Горавского. После этого были поданы обращения ФИДАШ, Trial International и «Весны» с одной стороны, с другой стороны родных потерпевших в прокуратуру Сен-Галена. После этого было проведено расследование силами прокуратуры, и с прошлого года, с весны прошлого года, это дело уже находилось в суде.
Чому так довго? Весна минулого года і зараз вересень 23-го, это больше за год, так?
Вот тот процесс, который мы наблюдали, это, по сути, заключительная часть процесса. Это та часть, которая идет публично. В основном вся работа, как нам объясняли, проходила за пределами судебного зала. То есть судья имел возможность знакомиться с материалами досудебного производства, и в основном на основе этих материалов и формировалось, и должно формироваться впечатление суда относительно этого дела. Мы не рассматривали, не слушали в судебном заседании каких-то доказательств обвинения, потому что это как раз-таки было следствием того, что процесс был в сокращенном порядке, он велся таким, потому что есть заявление о виновности обвиняемого. Его собственное заявление.
Павел, вы говорите про то, что этот процесс – это такой наступный крок до судового процесса над людьми, отказанными за зникнение политика, над людьми, отказанными за злочинство, которые в Беларуси отбываются. Який досвід вот у этой справе вы скористаете, махчима что-то измените? Вот, насколько это для вас было важно, как и такая практика таких процессов?
Но уже стало видно, что очень важно не только то, что приносят правозащитники, правозащитные организации в эти дела, но и то, как готовятся органы государственного обвинения, те органы, которые собирают доказательства с уполномочия соответствующего государства. Правозащитники могут... делать многое, но они не могут сделать все для того, чтобы дело было хорошо и удачно представлено в суде. А поскольку здесь суды, я имею в виду демократические страны, здесь суды независимые и действуют по стандартам справедливого правосудия, то это очень важно по-настоящему профессионально готовиться к этим судам, тем органам, которые поддерживают обвинение.
Дякую великі, Наталя. Моє питання до вас. Ви зведали білоруську тюрму, найгорші умови, розказували про гэту ефіри «Свободи преміум» некалькі разів. І я так розумію, коли ви сачили за Гараўскім у суді і шукали, ці усвідомляє ён вот, весь трагізм того, що відбулося, ці усвідомляє свою вину, ви, напевно, думали і про людей, які катували вас, які вас за крати посадили. Як вам подається, як гэты судовий процес перекликається з тим, що відбувається у Білорусі тепер, після 2020 року?
Ну, во-первых, сама дата начала процесса 19 сентября мне, конечно, очень хорошо напомнила 19 сентября 2020 года. Это день моего ареста. Это первый день, первая ночь, когда я очутилась первый раз в жизни в тюрьме, да. И да, я проводила параллели, я вспоминала себя в белорусском суде, и я думала, я помню тот момент, боже мой, когда это закончится. И я думаю, он думал то же самое. Его, я думаю, ему тоже поскорее хотелось всего этого завершения, всей этой процедуры. Какой вопрос еще был, извините, последний?
Питание на то, каким чином вот та справа про зникнение, то, что теперь она разглядается в суде, связанная с тем, что отбывается в Беларуси, что отбывалось, по правде, все 24-25 годов, и что отбывается опошние 3 годы?
Ну, я не знаю, но это как бы вообще там тот факт, да, что события 20-летней давности всплыли на поверхность и рассматриваются в Европейском суде, это, конечно, очень большой шаг вперед. И я думаю, это имеет большое значение также для всех людей, которые заняты сейчас в этой системе в Беларуси, которые заняты в тюрьмах, которые себя ведут недостойным образом с политическими заключенными. Я думаю, они все задумаются и еще раз подумают, они вместе или... То есть у всех есть выбор, да? Вот. И то, что это будет наказано, и то, что это на уровне и Европы, да, то есть всех демократических стран находит осуждение и дает, я думаю, большую надежду и белорусам, и в том, что когда-то мы тоже придем к построению такого демократического государства, как европейские, да, как Швейцария, очень надеюсь. И то, что происходит сейчас, я думаю, я не знаю даже, как относиться к этому. То есть отпугнет это, либо наоборот. Я не могу судить, я не знаю.
Дякую, великі. От прокуратура запотребувала для Юрія Гараўскага 3 гады тюремного зняволення, 2 з яких будуть умовними. І у апошнім слові Гараўскі просив пробачення у близьких і сваякоў загинуло і сказав тое, що коли суд вынесе суровое решение, то больше никто у свете не будет поведомлять про злочинство улады. А спадар Павел, ти вы сгодны с Гараўскім? И на вашу думку, каким может быть присуд, и как он поуплывает саправды на тих, кто мог бы давать такие показания?
Гараўскі прав. Безусловно, люди, которые собираются давать свидетельства о совершенных белорусским режимом преступлениях, должны понимать, что они будут защищены в смысле личной безопасности, что они получат лишь то наказание, которое заслуживают, что это наказание не будет жестоким, что оно будет соответствовать их личности, роли в совершенном преступлении и другим обстоятельствам. И что касается Гараўскага, ну, я хотел бы, чтобы те, кто критикует такой вид наказания и такой размер наказания, представили себе, кто такой был этот человек в конце 90-х годов, каким он мог быть вообще после 2 лет промывания мозгов в этой вот элитной части спецназа, в части внутренних войск, которых, собственно, готовили к тому, что они будут воевать собственным народом. Каким он мог быть в 99-м году с учетом всех обстоятельств дел? Как он мог вообще воспринимать вот эти вот команды? Мог ли он осознанно отказаться от выполнения поручений? С одной стороны. С другой стороны, мы должны понимать, что прошло уже 24 года, и нельзя подходить с одинаковым мерилом к тому, кто совершил преступление вчера и 24 года назад. Ну и в конце концов, надо учитывать то, что действительно этого процесса не было бы, если бы не признание самого Горавского. Он мог бы по-прежнему сохранять молчание.
Наталья, кое ваше меркаванне, ці має рацію Юрий Горавський, що м'який присуд його ніяким чином повпливає на те, що інші люди можуть дати показання?
Ну, безусловно, возможно, но я не понимаю, что значит тяжелое наказание, извините. Я сомневаюсь, что суд присудит больше, чем запросил прокурор, 3 года и 2 из них условно, и я считаю это очень мягким наказанием. 1 год тюрьмы, швейцарской тюрьмы, санатория, где можно себя развивать, и все, ты обеспечен и одеждой, и питанием, и теплом, и всяким таким, то, мне кажется, 3 года максимум, как запросил прокурор, так и будет. И я не скажу, это не суровое наказание. Второе дело, я думаю, для меня все равно, у меня все на уровне чувств. Вот опять же, это касается только меня и только мое личное мнение. Я не почувствовала искреннего раскаяния в Сайдине. Я не почувствовала искреннего раскаяния, что он был участником лишения жизни 3 людей, да. То есть я понимаю, первое было неожиданно, можно было после первого принять решение, даже если ты 20 лет, то есть ты был, присутствовал, видел убийство на твоих глазах, да. Потом мне интересно, то есть много таких вопросов, на некоторые он отказывался отвечать, на некоторые мне до сих пор непонятно, каким образом он приехал в Швейцарию, почему он выбрал Швейцарию, и то есть вот этот вот случай, что у него было нападение, и он боялся за свою жизнь, извините, до момента его выезда в Швейцарию это прошло 10 лет, почему он это не предпринял сразу же, сейчас очень много вопросов. Из всего из этого я сделала вывод, что человек покинул Беларусь именно только в тот момент, когда его личная жизнь находилась в опасности, когда конкретно у него был выбор, либо он будет также расстрелян где-то в белорусском лесу, либо он будет изгнанником, так сказать, иммигрантом всю оставшуюся жизнь, но при жизни. Поэтому он заблаговременно выбрал благополучную Швейцарию, где это будет максимально комфортно, и выполнил этот план. Ну, опять же, это у меня вот мое представление. Вот это я так чувствую.
А, Наталья, вы уже почали рассказывать, ну, вот и фото яскраво свечить, не фото, да, докладнее ваш малюнок яскраво свечить про то, что отбывалось в суде. Нам вельми важно, потому что аудитория это так само крыху отчула. А как Алена Захаренко, как Валерия Красовская себя поводили? Как у их, ну, коммуникация, эти погляды вот с Юрием Горавским, какие были, как бы вы это описали?
Дело в том, что я была полностью в рисовании, да, и я никто никаких реплик не говорил, они сидели, ну, немножко в стороне от меня. Я не слышала, как они реагируют, но они потом давали интервью, и, в общем-то, я так поняла, что они довольны, как прошел процесс. И единственное, что было непонятно в последнем слове Горавского, то есть он так сказал двояко, что он извиняется перед родственниками, надеется на не тяжелое, так сказать, не самое тяжелое наказание, да, то есть как-то двояко можно было понять. Но я думаю, что они довольны, как бы они это как бы на пути к духовному равновесию с этими с результатом этого процесса.
Павел, какие ваши уражения от процесса? Вот, расскажите, что вас наибольше уразило, на что вы звернули увагу? Ну, не только юридичные речи, а не некие там человечные, психологичные.
Ну, пожалуй, мои ощущения сформируются окончательно вместе с приговором. Тогда очень многое станет на свои места. Вообще это сложно оценивать и организацию, и юридическую сторону процесса. Что меня поразило, это высокий уровень интереса к этому процессу со стороны ведущих мировых СМИ. В целом, людей, которые интересуются этими процессами.
Павел, что будет после обвещения присуду, с вашего пункта гледжения? Яким будет протяг и каким он мае быть?
Ну, это очень прямо зависит от того, каким будет приговор. Если это будет оправдательный приговор, то мы будем двигаться дальше в работе с этим процессом. Если это будет обвинительный приговор, мы будем думать, каким образом использовать достижения этого процесса для другого рода дел, где можно применять принцип универсальной юрисдикции.
Наталья, каким мае быть протяг с вашего пункта гледжения?
Я даже не допускаю мысли, у меня даже нет такой ассоциации, что может быть оправдательный приговор. Даже такого быть не может в европейской стране, потому что все доказательства и чистосердечные признания в этом обвиняемого, мне кажется, показывают, что он причастен к похищению и косвенном виде и к убийству, да, но за это Швейцария его не судит, да. Поэтому я думаю, что, скорее всего, он получит тот приговор, который запросила прокуратура 3 года.
Дякую велике. Павел Сапілка, правоборонця правоборончого центру «Вясна», і була полізніволена Наталія Херше. 2 дні присутнічили на судовому процесі над експецназовцем Юрієм Харауським у Швейцарії. Вердикт стане відомий на наступним тижні. Ми про це повідомимо. Дякую велике, Павел. Дякую велике, Наталія, що прийшли у ефір «Свободи преміум». Я, Ганна Соусь, розвітуюся з вами. Заставайтеся зі свободою і у безпеці.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Такого расследования в Беларуси еще не было, кажут представники организации «Белпол». Про свой материал, присвященный новой резиденции Лукашенко. Про ее мы сегодня и поговорим. Меня зовут Дмитрий Гурневич. А мой сегодняшний гость – представник «Белполу» Матвей Купрейчик. Приветствую, Матвей.
Витаю вас.
Давайте начнем с вельми приватной ситуации. Заглянем у спальню, как вы стверджаете, Александра Лукашенко, а позднее вернемся до нашей разговоры.
Выглядит эта комната как номер класса люкс в 5-звездочном отеле. При входе в нее нас встречает кофейный столик за небольшие, по меркам коррупционеров, 244 рубля 40 копеек, а также мягкое кресло, выполненное на заказ, стоимостью 2676 рублей. За ним угловой шкаф от Пинсгреф из коллекции Милана за 1907 рублей 69 копеек и комод из той же коллекции, чуть дешевле, 1063 рубля 74 копейки.
Тут и так уже было шмат спойлеров. Саму ложку Лукашенко вы можете побачить цалком на YouTube-канале организации «Белпол». Это опошнее видео. Матвей, откуда вогуле упэўненасць, что все это належит Александру Лукашенко?
Это действительно принадлежит резиденции Лукашенко. Мы продемонстрировали кучу документов, которые содержат как гербовые печати, в том числе и договоры на поставки различного оборудования и так далее, в которых конкретно прописано, что все это закупалось с личного распоряжения диктатора.
Скажите, Калска, а больше, что это за резиденция? Я так понимаю, будинок это не новый, он уже есть. Расскажите нашим ведущим, кто еще не поспел поглядеть ваше расследование.
Резиденция находится по адресу город Минск, улица Красноармейская, 15. Это бывшее здание Личкомиссии. Раньше там также был парк юных натуралистов, который могли раньше посетить любые граждане нашей страны. Сейчас же там полностью закрытая территория, все увешано камерами. С двух сторон есть КПП для охраны. Постоянно ходят люди парами в штатском, можно так это сказать. И полностью изменился внешний вид, как внешней территории, то есть парка, его полностью переделали. Там появилась как скульптура аисты, так и беседка ротонда за бешеные, просто баснословные деньги. Ну, естественно, само здание приобрело иной внешний вид. Была переработана часть, ранее там располагались врачебные кабинеты, теперь же там расположен бассейн, на его крыше парковка. Ну и само здание уже иного цвета.
Скажите, пожалуйста, что вы спецификация этого объекта говорить про господара, потому что вы там рассказываете про разные тропичные души и иншие такие цацки?
Очень интересно, на самом деле, когда мы получили эти документы, мы изначально на самом деле подумали, что может быть какой-то вброс или еще что-то. Мы начали их проверять, потом, естественно, мы по своим источникам распространили эту информацию, что вот если там такое, происходит ли там стройка, можете ли что-то подтвердить. Люди немножко поработали и пришли к нам с ответом, что да, действительно, там сейчас происходит стройка. Но изначально мы не знали, для кого и что. После этого мы начали еще глубже копать, в том числе подключились такие возможности, как снимки со спутника Максар, которые можно заказывать. И мы посмотрели, что да, действительно подтвердили информацию, что и крыша поменялась, и наружная территория поменялась. И начали собирать уже более детальную информацию о том, что на самом деле там происходит, как это все выглядит. И когда мы уже полностью подошли к тому, что надо смотреть на документы, спецификации и так далее, мы поняли, что действительно это все заказ одного человека.
Вы назвали сумму 14 миллионов долларов, вот приблизно столько каштуя. Ну, фактично, обновление этого будинку, ремонтники, потому что он уже по сути там есть. Это великая эта сумма, потому что мы памятаем подобное расследование на команды Навального про резиденцию Путина. Там лишь бы, бодай, в сотни разов больше.
Ну и Россия на самом деле в сотни разов, ну, во много раз больше, чем Беларусь, и налогоплательщиков, так называемых, в России намного больше, и можно, так сказать, собрать так называемую дань побольше в России. И здесь же мы видим, что диктатор не чурается плохого экономического состояния страны, что не чурается полностью отсутствия нормальной медицины в стране. Для него это абсолютно нормально закрыть медицинское здание и построить там свою очередную резиденцию, которая уже непонятно какая по счету. Мы даже, если честно, пытались посчитать и так и не поняли, то ли это 18-я, то ли 19-я. То есть, видимо, он хочет 20-ку все-таки, чтобы у него было 20 резиденций. И на самом деле 14 миллионов долларов – это очень огромные деньги. Ведь посмотрите, например, та же самая мыльница у него стоит 1656 рублей. Это просто мыльница. Это целая зарплата, возможно, даже двух человек. Это бешеные деньги. В конце видео я, например, привожу пример о том, что в Беларуси всего лишь 4 семьи смогли позволить себе очень дорогостоящее лекарство Золгинсма. Это лекарство от спинальной мышечной атрофии, которое спасает жизни маленьким детям еще до года. И если его достаточно быстро ввести, то есть очень хорошие шансы, что ребенок поправится и проведет нормальную и хорошую жизнь. Этот ребенок может стать в будущем каким-то важным ученым, каким-то музыкантом или еще кем-нибудь, который сможет продвинуть нашу страну. Однако в лукашенковской стране, в лукашенковском режиме выбор сделан очевидный, что им лучше построить очередную резиденцию, чем спасти около десятка жизней детей. Вот и все.
Там, до речи, ёршик, коли унитаза каштуе, здається, 600 рублёв, амаль, что без некалькіх рублёв, что фактично складае пенсию двое сабовой родзіны, сям'і у якой-небудзь беларускай вёсцы. Але, Матвей, глядзіце, па інфармацыі нашай Нівы, у задуме резідэнцыя гэтая мае належыць старшыні Всебеларускага народнага схода. Это новая пасада, яку Лукашэнка уводзіць, накладню ўжо ўвёў у Канстытуцыі 2022 года. Ці вядома вам нешта вот пра гэты эпізод, што гэта ўсебеларускі народны сход і яго старшыня?
Нет, такая статья была на просторах интернета о том, что, возможно, это здание именно готовится под нужды этого так называемого Всебелорусского народного собрания, которое на самом деле не имеет никакой юридической силы. Мы проверяли эту информацию, конечно. Я могу на 100% сказать, что это именно для Лукашенко готовится эта резиденция. У нас есть определенная часть документов, которые мы в целях безопасности не можем показывать, и там очень красноречиво об этом всем говорится. Поэтому мы с такой уверенностью об этом заявляем.
Але вы сами проверяли в этот момент на контусе Белорусского народного схода, так? То есть вы цікавились?
Да. Была статья, если я не ошибаюсь, год назад или, может быть, полтора, какой-то СМИ, я не помню, даже, возможно, провластная, писала там статью о том, что какая-то странная реконструкция идет, и об этом как раз там и написали, что проводится вот такая вот какая-то стройка непонятная и так далее. Мы проверяли эту информацию, конечно.
Угу. А вы не думаете, что эта информация, про что это Всебелорусский народный сход, это некая такая информационно-психологическая операция для того, как переконать людей, что Лукашенко может пойти на некий транзит улады?
Да я это вообще на самом деле так не считаю, потому что посмотрите, что он делает. Он строит себе солнечную комнату за бешеные больше 200 тысяч белорусских рублей деньги, которые там в описании, конкретно которая предоставляла самому Лукашенко, на рассмотрении написано, что эта солнечная комната помогает достичь там активного долголетия. Ну, то есть те же самые души впечатлений, которые там контрастные, с разной музыкой, вот эти вот веселые. То есть у одного аквадискотека, у второго души впечатления, которые тоже якобы должны способствовать долголетию. Сауны, хамамы, вот это все для чего? Тот же самый медицинский кабинет. Это все делается только лишь для одного. Это делается для того, чтобы как можно дольше продлить свое царствование, можно так сказать, на территории нашей прекрасной страны.
У описании Давида вы кажете про то, что у вас сотни документов, это я переличиваю, деталевые планы, дизайн концепции, контракты, договоры о поставках, кошторисы на велизные суммы. А чем можно доказать, что все это не фейк? Разумеете, вас могут выкористать просто для того, как вы опубликовали вот такой материал, как, не ведаю, в черговый раз что-то показать, замести, сманипулировать.
Естественно, вся информация, которая к нам приходит, проходит детальную проверку. При всем при этом эта информация пришла одновременно, не то что одновременно, а из нескольких не связанных между собой источников. И проверяли ее, естественно, мы через источники, которые между собой никак не связаны. При этом всем были люди, которые получали определенные задачи, и там просто гуляли, можно сказать, и посмотрели о том, что да, на самом деле эта стройка происходит. Первое и основное доказательство – то, что это резиденция, этот ремонт, это все там на самом деле присутствует. Следующее очень легкое и простое доказательство – это те же самые детальные планы, в которых все это расписано и указано. И тот же самый момент с документами, в которых присутствуют как подписи лиц, заключавших договора, так и гербовые печати, естественно. Доказательств достаточно. В том числе мы произвели рассылку по самым значимым СМИ, в том числе и Радио Свобода, и предоставили определенный архив документов, с которым СМИ заранее могли ознакомиться, чтобы понять, что на самом деле информация стоящая и, естественно, не является фейком. Мы провели, как я считаю, достаточную работу по проверке информации.
Ти есть некая информация, кто докладно, какая структура державная финансует это?
Это все финансируется из государственного бюджета Республики Беларусь на 2022, а позже уже и на 2023 год. Также в некоторых договорах присутствует такая фраза, как там денежные средства тире выделить по особому распоряжению главы государства. Ну, мы-то понимаем, что он не является главой государства, но все же деньги вот на такую, можно сказать, ненужную реконструкцию тратят из государственного бюджета, тем самым обкрадывает наших с вами сограждан.
Матвей, здається, что улица Червоноармейская не находится на ускраине, как Дрозды, Острашицкий городок, где находятся разные резиденции Лукашенко. На вашу думку, он готов переместиться в центр города, как жить там, ну, практически не в центре, может, города, а вельми близко, так?
Мы в самом начале нашего расследования описали, что на самом деле это так называемый правительственный квартал. И там очень близко находится его старая администрация, также там очень близко центральный аппарат оперативно-аналитического центра, сразу же под боком там и оперативно-технический отдел того же самого ОАЦа, и больничка рядом, как бы все к его услугам. Но тот самый момент, что у него ведь на самом деле, мы уже запутались, сколько этих резиденций там. 18, 19, может быть, 20. И он же ведь в каждой из них не живет постоянно. То есть у него есть определенные места обитания, которых мы прекрасно знаем. И это, возможно, просто одно из мест, где он может, так сказать, перекантоваться и в случае чего.
Матвей, а про што, на вашу думку, сведчыць той факт, што хтосьці вам зліў гэтыя дакументы? Натуральна, гэта чалавек, который валодае такой інфармацыяй, бо не думаю, што гэта агульнадаступная інфармацыя, якая ляжыць у кагосьці проста на стале у любога чыноўніка.
Показатель того, что система не монолитна. Внутри системы также есть люди, которые хотят перемен, и они просто ждут какого-то определенного момента. Очень большое количество сотрудников, которые сейчас находятся, можно сказать, в очень затруднительном положении, и им приходится все-таки выполнять какие-то свои обязанности и при этом служить, можно сказать, режиму, они это делают нехотя и просто из-за того, что у них нет другого выхода. В тот же самый момент эти люди активно помогают бороться с этим режимом. Они помогают раскрыть правду и показать гражданам и нашим с вами, можно сказать, друзьям, родственникам, товарищам о том, что посмотрите, что на самом деле в стране происходит. Когда у нас рушатся школы, когда у нас нет нормальной медицины, экономика просто уничтожена вообще в ноль. И человек просто берет и строит очередную резиденцию себе, просто потому что ему так захотелось. Это значит, что есть люди в нашей системе, и система не монолитна. И потихоньку, по кирпичику, по одному порезу мы ее победим.
Скажите, а коли повинна быть готовая резиденция этой после ремонта?
Вообще, они разработали план 1 марта 2022 года о том, что она должна будет сдать через 13 месяцев. То есть, соответственно, это было 1 апреля 2023 года. Однако мы передавали в том числе и в СМИ документ о том, что к, если не ошибаюсь, в феврале 2023 года она была завершена всего лишь на 85%, и до настоящего момента она не сдана. Поэтому я так полагаю, что там есть какие-то вопросы, и они не могут так до сих пор ее, естественно, сдать.
І апошняе пытанне, а які аб'ект у гэтай рэзідэнцыі, які пакой, магчыма, ці ўвогуле што канкрэтна вас найбольш здзівіла і ўразіла?
Ну, конечно же, это душа впечатлений. Это одно название, чего только стоит. Это я даже не могу представить, это что надо было, каким образом надо было составлять этот дизайн, чтобы выбрать вот это вот, можно сказать, такое небольшое сооружение, чтобы, ну, вот оно присутствовало. Душ впечатлений «Тропика» и душ впечатлений «Сибирская ночь». Но это же ведь на самом деле абсурд. Когда у военного преступника Путина есть аквадискотека, то, ну, хитро зачесанный решил, что ему надо, наверное, тоже чем-нибудь таким эдаким выделиться. Ну, вот появился душ впечатлений. На самом деле мы реально, на самом деле, очень долго смеялись. Это было просто что-то, нечто было.
Але ты мне меньше видать, что Лукашенко все-таки больше теплый человек, чем Путин.
Ну, просто денег поменьше.
Зразумела. Дякую, великий Матвей. Я нагадаю, что сегодня моим гостем был Матвей Купрейчик, представник организации белорусских силовиков «Белпол». Мы говорили про новую резиденцию Лукашенко, и, как свержая «Белпол», зараз будуется, або обновляется у центра Менску. А для вас у празе працавал я, Дмитрий Гурневич. Вы глядели канал «Свобода премиум». Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Бацькі доўга шкадавалі, што не аддалі мяне ў музычную школу. Не ведаю, якія здольнасці там маглі б у мяне адкрыць, але без музыкі, прызнаюся, я свайго жыцця не ўяўляю. Відать, нема такого жыхара Беларусі, які б не ведаў незабыўнай, узнёслай і напоўненай светлай тугою мелодыі палянезум Міхала Клеафаса Агінскага «Развітання зайчыны». Не выпадкова на пачатку 1990-х гучалі прапановы зрабіць яго дзяржаўным гімнам «Незалежная Беларусі». Хтосьці паспрабуе запярэчыць, маўляў, аўтар палянезу нарадзіўся пад Варшавай, быў палякам. Але ў мемуарах ён недвухсэнсоўна пісаў: «Паходжу з літвінскага роду. Незалежна ад намаганняў рознага кшталту дзяржаўных дзеячаў, нас, літвінаў, немагчыма схіліць адмовіцца ад нашых правоў». Шчодра надзелены разнастайнымі талентамі, граф Міхал Клеафас стаў самым знакамітым прадстаўніком свабодалюбнага роду. У 20 гадоў дэпутат Сойму Рэчы Паспалітай, у 25 пасол у Галяндыі, а затым у Вялікабрытаніі, у 28 падскарбі, або сучаснай мовою міністр фінансаў Вялікага княства Літоўскага. Але калі выбухнула паўстанне Касцюшкі, малады міністр адмовіўся ад пасады і на ўласныя грошы стварыў і ўзброіў батальён з 500 стрэльбаў ды шабляў. Родавы герб на сваёй пячатцы ён замяніў на дэвіз: «Воля, вернасць, незалежнасць». Паўстанцы Агінска разграмілі вялікі аддзел царскіх казакоў пад Валожынам, адважна дзейнічалі на Браслаўшчыне і пад Дынабургам. Міхала Клеафаса штораз бачылі ў самай гушчыні бою, некалькі разоў ён адно дзівам застаўся жывы. Напісаны Агінскім марш паўстанцаў 1794 году співалі нашы ваяры на ўсім абшары княства. Калі карнікі генерала Александра Суворова разбілі паўстанцаў, граф мусіў весці жыццё выгнанца ў розных еўрапейскіх краінах. Але ўрэшце вярнуўся ў паняволеную айчыну. Надзеі на адраджэнне незалежнасці Вялікага княства Агінскі спачатку звязвае з Напалеонам, у гонар якога стварыў оперу Бонапарту Каіры. Ён сустракаецца з французскім імператарам, піша яму поўны спадзяванні ў ліст і не атрымлівае ніякага адказу. Застаецца няздзейсненым і праект аднаўлення княства, пададзенай Александру Першаму. На шчасце, ні крах палітычных праектаў, ні два нешчаслівыя шлюбы не здолелі прымусяць замаўчаць музу Агінскага. Ягоны маёнтак Залесся пад Смаргонню ператвараецца ў адну з культурных сталіц краю і неафіцыйна завецца паўночнымі Афінамі. Творы Міхала Клеафаса выходзяць у Вені, Парыж, Лёндоне, асабіста аплодыруюць яму Гайдан і Моцарт. Але над Залессем гусцеюць хмары. Калініальныя ўлады пачынаюць арыштоўваць блізкіх знаёмых графа, сяброў таемных таварыстваў. Пакідаючы айчыну, Агінскі і стварае палянез, які стаў рэквіемам па дарагой ягонаму сэрцу цывілізацыі. Апошні зямны прыстанак ён знайшоў у пантэоне флорэнтыйскай базылікі Санта Кроча побач Галілеем, Мікеланджэло, Расіні і Макіявеллі. Для каго Беларусь не проста геаграфічны назоў, а радзіма, не трэба тлумачыць, што такое гімн «Магутны Божа». Верш малітву Наталі Арсеньевай паклаў на музыку Мікола Равенскі. З'явіўшыся ў 1919 у Менску, ён паверыў у ідэалы Беларускай Народнай Рэспублікі і пачаў шукаць сваё месца ў нацыянальным адраджэнні. Калі б можна было перанесціся ў тыя гады, я, нягледзячы на свае больш чым сціплыя вакальныя дадзеныя, хацеў бы запісацца ў ягоны хор пры беларускім рабочым клубе. Равенскі збірае тады народныя песні на Слуцчыне, піша музыку да твораў беларускіх паэтаў, у прыватнасці да хрэстаматыйных вершаў «Люблю наш край» Канстанцыі Буйло і «О Беларусь, мая шыпшына» Владзіміра Дубоўкі. Пасля Маскоўскай кансерваторыі ён зноў прыязджае ў Менск, у той час апынуцца ў якім мне уже не хотелось бы. Арештованные десятки сябров и знакомых, сярод яких брат Миколы Антон. У 1938-м шанаванага коллегами и студентами выкладчика Белорусской консерватории Равенского выключают с союза композиторов. Краезнавцы городу Червеню с симпатией сгадывают Миколу Равенского як регента мясцового церковного хору за часами войны. Ніхто не асуджае яго на ад'езду на захад, бо чырвенцы ведаюць, як пасля прыходу савецкіх войскаў нейкі партызан без суду і следства застрэліў пасярод вуліцы ціхага бяскрыўднага чалавека, усяго за тое, што ён быў царкоўным старастам. У заходняй Нямеччыне Равенскі выкладаў спевы ў беларускіх гімназіях Рэгенсбургу і Остергофіні, быў рэгентам хору ў праваслаўнай парафіі Святой Ефрасіні Полацкай. Колішні рэгенсбургскі гімназіст, а цяпер дырэктар Беларускага інстытуту навукі мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель з вялікай цеплынёю апавядаў мне пра заняткі з спадарамі кола з беларускімі скаутамі, для якіх ён напісаў гімн ваўчанятаў і скаўцкую малітву. Зноў сустрэўся з Равенскім Кіпель ужо ў бельгійскім Лювэні. Кампазітар пагадзіўся кіраваць там беларускім студэнцкім хорам, што потым даваў канцэрты ў многіх краінах Еўропы і атрымаў прэмію на міжнародным фестывалі ў Брусэлі. Вялікі поспех мелі запісаныя харыстамі кружэлкі, якія рэпрэзентавалі ў вольным свеце беларускую музыку. Над магілля Равенскага ў Лювэні ноты ягонага самага вядомага твору. У Менску дагэтуль няма ні вуліцы яго імя, ні мемарыяльнай дошкі на будынку Акадэміі музыкі. Але магутны Божа будзе гучаць на нашай зямлі, пакуль будзе на свеце Беларусь. Спеваку і музыку Пятру Коніху прысвечаная адна з апошніх прыжыццёвых публікацый у Янкі Брыля. Гэта невялікі, афарбаваны лёгкім усмешлівым сумам успамін пра трохі старэйшага земляка, які ў 30-е гады мінулага стагоддзя быў у мястэчку Турэц гарманістам, найгалоўнейшым для тутэйшых падшыванцаў музыкам у духавым аркестры пажарнай каманды. Яго клікалі Пятру Конюх, і ён не толькі зухавата выцінаў на гармоніку, але і ўражваў сваім голасам прыхаджанаў мясцовай царквы. А калі выходзіў з клірусу да налою і ўрачыста чытаў магутным басам апостала, піша Брыль, рэчытатыў быў такі, што вісюлькі панікадзіла дрыжалі, гайдаліся і пазвоньвалі. Праз колькі гадоў ягоным басам захапляліся ўжо жаўнеры і афіцэры польскай арміі генерала Андерса, у якой Пятро ваяваў з нацыстамі. У 1945-м ён атрымаў вайсковую стыпендыю, каб дасканаліць талент у Рымскай акадэміі мастацтваў. Невераемная шырыня галасавога дыапазону, яго тэмбравая афарбоўка і моц дазвалялі яму выконваць вядучыя партыі ў Фаусту Гуно, Барысу Годунову Мусарска, Дону Карлосу Вердзі. Нейкі час Пятро Конюх выступаў в Італіі, гастраляваў па Европе, а потым атабарыўся ў Амерыцы. Без ягонага магутнага басу амаль 30 гадоў немагчыма было ўявіць знакамітага на эміграцыі хору данскіх казакоў. Пятро Конюх перемагав на міжнародному конкурсі вокаліста у Римі, викладав співи во власних школах у Гамбургу і Нью-Йорку, але ніколи не забував Білорусі. Співав по-білоруську, ліставався з Григорем Ширмом і Янком Брильом. Колісьці мене запросили на свято апошнього дзвонка у згаданное вже містечко Турець, а менавіта у турецьку білоруську школу. Несподівано для наставників туди саме без попередження заявився і загадчик місцевого района. До речі, тільки йон на урочистій лінійці і виступив по-російську. Гостей поводлі зв'язонки потім запросили на почостку. Під час яє молодая викладчиця історії почала розпитувати мене як палачаніна про святу Ефросінню і заснований йою монастир. Почувши, що в годы моего дзяцінства у Крижовзвіженським соборі зачиненого монастира, поселеного у кельях набрець, тримала свиней і трусов, наставниці завойкали і захитали головами. Зате у людей було м'ясо, зуючи пханою пальцем ковбаску, зауважив загадчик Раїна. Не вельми сподобалася йому й розмова про Петра Конюха. Мовляв, емігрант – отпалий ліст. Я остро пошкодував, що не маю з собою запису, де бас конюха співає «Могутний Боже». І весело подумав, ад яго, гэты районний начальник, мог би затремтець, як тия згаданая брилем весюльки у панікаділі. Один з найвидатніших білоруських композиторів 20-го стагоддзя Яўген Глебаў народився у Рославі. Тільки зусім недосвідчені у історії могли називати його русським чоловіком, який внес великий вклад у мистецтво Білорусі. Походячи з білоруського етнічного обшару, Глебаў був щедро наділений найліпшими рисами нашої ментальності, що виявлялося як у творчості, так і у повсякденному житті. У школі Женя марив про море і виправився поступати у Бакінську мореходку. Адтуль переполохавши родних, йон вернувся з чорним, як у Мурина, тваром, бо від самого Баку їхав на вагонних дахах. Непройдений конкурс стався щастям для білоруської музики. Глебовські емоційні, інтонаційно багаті, нетрадиційні симфонії, концерти, сюїти, ораторії, балети «Курган», «Альпійська баляда», «Тилюлиншпігі», «Маленький принц», опера «Майстер і Маргарита» завсюди робилися подіями. Видать, кожному знайомая п'єса Євгена Глебова для естрадного оркестру «Золотая осінь» і «Ночний дилижанс», які тисячі разів гучали, протягують гучать на нашому радіо. Улявлений і відзначений самими високими званнями і преміями, Глебов ніколи не був композитором придворним. Ён сябраваў з Васілём Быковым, кнігі якога не раз рабіліся для Євгена Александровича літаратурнай асновою музычных твораў. Студенты з Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі, калегі, сябры захапляліся не толькі яго магутным талентам і працавітасцю, але і адметным гумарам. Кажуць, Глебаў працаваў наступным чынам: сімфонію за 2 месяцы, балет за паўгоду, а пра песні казаў: «Не паспеў да абеду, той не трэба выседжваць, не яйка ж». Ставлення народного артиста до сьогоднішньої влади чудово адлюстравалося у історії про його віншування 70-годдям, коли з букетом до Глебова, який після інсульту втратив зрок, але не почуття гумору, заявився тогочасний намісник керівника президентської адміністрації Іван Пашкевич. «Президент ценить вас, і я його ценю. Президент поважає вас, і я його поважаю. Президент любить ваші балети, і я його балети люблю», – резюмував маестро. Коли камерный мужчинский хор «Уния» спевал гимн «Могутный Божа», моя душа завсёды имкнулася в небёсы, и в ёй мацнела вера у нашу правду и нашу пришлость. «Унію» на початку 1990-х створив хормайстер, музикознавця і педагог Кирило Насаєв. Мати викладала музику, яка і полоніла сина з малих годів. Він співав у хори хлопчиків при консерваторії, куди затим і поступив. Харисти «Унії» належали до різних конфесій, але всіх – католіків, православних, уніятів, протестантів – об'єднала агульна мета – співати храмові і патріотичні білоруські пісні. Кирило вельми хутко перетворив хор з аматорського у справді професійний, привів його до перемоги на першому фестивалі духовної музики «Могутний Боже». Невзабаві «Унія» стала лауреатом конкурсу ім'я Шуберта у Вені. Концерти хору відбувалися у Литві, Польщі, Бельгії. Наші пісні плели понад ранішньою сеною і вечоровим Босфором. Славутий оперний співак і мистецький керівник білоруської капелі Віктор Скоробагатов, характеризуючи Кирило Насаєва, каже: «Перпетуум мобіле – вічний рухавік». Шмат хто називав його унікумом білоруської музичної культури. Тоді ж у першій полові 1990-х такі були часи. Насаєв на просьбу керівництва ансамблю пісні і танцю Узброєних сил у Білорусі підрихтував для виконання гетим колективом «Погоню» і гімн «Ми вийдемо з чільними родами». Потім записав альбом «Білоруські пісні і марші. Лірика змагання», присвячений 80-годзю Білоруської Народної Республіки. Хоровий варіант «Погоні» він створив пізніше і для проєкту «Супольного з піснярами». Гонорився зробленим. Мовляв, показати не соромно, навіть у Володимиру Мулявіну. «Унія» одраджала айчинну музичну давніну, виконувала релігійні і світські твори різних епохів, починаючи з 12-го століття. Давно стала раритетом видадзена ще на касетах програма «Музика Литви і корони». А як незабивно гучали співи давніх литвінів на вірші Яна Чачота і музика білоруських храмів. «Унія» співала на площі Незалежності у вересні 1992 року, коли в День білоруської військової слави ми присягнули бути вірними айчині, відстоюючи її суверенітет усіми сродками. Дякуючи таленту і оригінальним хормайстерським поглядам Насаєва, на концерти «Унії» було не пробитися. Пам'ятаю, яке захоплення залі викликало те, що мелодії часов Міхала Клеофаса Агінського змінялися раптом опрацовками «Бітлз». Між тим, кілька років «Унія» існувала на громадських початках. Потім хор, який репетував у Мінську, примацавали до Могильовської філармонії, де врешті знов виправили у вольне плавання. У 2002-м відбився останній концерт. Хтось із хористів пішов у оперу, хтось ті подався за межу. Кирило тяжко переживав, але протягував працювати, керував іншими хорами, складав збір твору Миколи Равенського, викладав. Серед ягоних вихованок – знакомитая співачка Руся. Адмысловый проект Насаєв рыхтаваў да 100-годзя Беларускай Народнай Республікі. Не паспеў. Але в рэвалюцыйным 2020-м мы зноў пачулі ягоную «Унію».